Добрый вечер всем. Я очень рада, что мы опять вместе. И действительно, у нас сегодня, наверное, самая непростая тема, потому что ничего сложнее того, что происходит с подростками из-за короны, и, наверное, несмотря на все экономические проблемой короны и проблемой со здоровьем и нервотрепка, ничего не равняется с тем, что происходит с молодежью. Значит, два слова, почему я вижу это настолько серьезно. Во-первых, молодые ребята, а сегодня подростковый возраст начинается очень рано, не привыкли к тому, что их ограничивают. Они привыкли, что делать то, что им хочется, и атмосфера сегодня вокруг ведет к тому, что, в общем, дети ведут себя так, как они понимают правильным. То есть я об этом уже не раз говорила на уроках о воспитании детей. Если когда-то было понятно в авторитарном обществе, что старшие что-то сказали, их нужно слушаться, сегодня подросток сразу спрашивает, а почему, собственно говоря, я это должен делать, с какой стати, кто решил, что так правильно. И так далее.
Меня звук пропал.
Окей. Вторая проблема в том, что в подростковом возрасте самое важное для ребят – это мнение их сверстников, дружба с их сверстниками и так далее. Они, во-первых, были лишены этого не на короткий срок. А во-вторых, сегодня, когда они вместе, собственно говоря, они вместе без всякого надзора, потому что нету никаких школьных рамок, никаких рамок ешивы. И, собственно говоря, они вместе один другого поощряют на немало экстремальных выходов. Третье – это не проблема, которая возникла сегодня, но корона сильно усиливает эту проблему. Я позволю себе выразиться так. С религиозной точки зрения, а все, кто здесь сегодня со мной, это религиозные люди в первом или максимум во втором поколении. С религиозной точки зрения мы все переложили обязанности друг на друга. То есть дети, которые идут в ешиву или в семинар, их учебные или в религиозную женскую школу не обязательно абсолютно харидимного характера. Их родители глубоко убеждены, что учебное заведение должно построить этим детям правильное мировоззрение, то есть ашкафу. А эти учебные заведения абсолютно также убеждены, что им должны уже подать готовый продукт. И дети, которые воспитываются в религиозной семье, должны вести себя в соответствии с правилами X, понимать, о чем идет речь, быть послушными и хорошими. На чем строились эти аксиомы, совершенно непонятно. И поэтому большинство молодежи следовало тому, что от них требовали в учебных заведениях, так сказать, больше по привычке из-за того, что были в этих рамках. Так вот, из-за короны рамки распались. Дети оказались дома. И родители ведут себя в большинстве, не все, конечно, но большинство родителей, как люди, которые убеждены, что только потому, что они родители, дети их должны слушаться, а как же иначе? Есть же мицва почитания родителей. А дети в наше время говорят, и может быть это неправильно с галахической точки зрения, но на практике это их отношение. А вы докажите, что вы имеете право на наше уважение, тогда мы вас будем слушаться. Ах, не доказали, тогда мы будем делать то, что мы понимаем. И в домах начались тяжелейшие сражения. Слава Богу, в большинстве случаев не физического характера, но и физического, к сожалению, тоже. Между родителями и детьми, кто здесь будет устанавливать правила и кто обязан подчиняться. Во-вторых, выяснилось, что дети совсем не рвутся учить Тору, заниматься. Есть, конечно, я не говорю, не дай бог, что ни у кого нет детей, которые не хотят учиться, которые не относятся к религиозной жизни положительно. Но у очень многих детям и так хорошо. Вон, два урока назад Галит зачитала нам вопрос. Подростки не хотят в ешиву, еда дома вкуснее, спать можно до позднего часа и так далее. Кроме того, опять повторяю, нету каких-то рамок, поэтому есть семьи, где продолжают с политикой, что, значит, у нас сейчас корона, сидите дома и не смейте крутиться с друзьями, чтобы не заразить никого. И там дети уже доходят просто до полного сумасшествия. И это может кончиться очень неприятными срывами. А есть семьи, где дети уже вообще ничего не спрашивают, крутятся где угодно целыми часами, делают, что хотят. Звонил мне на этой неделе отец, дочка, девочка 17 лет, объявила им, что она едет с подругами отдихать в Твери, они себе сняли циммер на несколько дней и собираются там сами проводить время. И все, что родители пытались говорить, она даже вежливо выслушала, усмехнулась и сказала, я все равно буду делать то, что я решила и то, что я понимаю правильным. И папа позвонил, спрашивает, что же делать. Я еще отвечу сегодня, что я сказала этому папе. Но я хочу сперва сказать родителям, господа, сейчас это критическое время. Это может быть один из наших последних шансов наладить отношения с нашими детьми и подростками. То есть ничего не поделаешь, родителям придется понять, что авторитарное «я тебя породил, я тебя и убью, как у Ивана Грозного», то есть я имею право делать с тобой что хочу, больше не работает. Хотя бы по той простой причине, что ребенок, начиная лет с 9-10, если на него замахнулись, уже сегодня вполне способен обратиться в полицию, оттуда придут, будут призывать социальных работников и так далее. больше эта система не работает. Я это говорю так медленно, и каждое слово отдельно для того, чтобы это вошло в сознание, чтобы люди поняли, ничего больше от своих детей таким образом добиться невозможно. Может, на какой-то срок, да, но взрыв будет. Если он не будет сейчас, он будет еще через несколько месяцев, еще через год. Что же я предлагаю вместо этого? Вместо этого я предлагаю понять, что нам придется с детьми разговаривать, а не стоять и давать ценные указания. И я знаю, как очень многие родители мне говорят, да мы же разговариваем. Я говорю, а что такое разговаривать? И мне отвечают, ну как, мы объясняем, как правильно, мы объясняем, как себя не надо вести, мы объясняем, как себя надо вести. И у меня обычно возникает иронический вопрос, и после того, как вы это сказали, что происходит? Ну, они ничего не слушают и делают свое. Так вот, господа, это не разговор. Разговаривать с детьми – это стать на ту же ступеньку и разговаривать, когда они смотрят нам в глаза, а мы им. Да, я помню, что мы родители, я помню, что у нас гораздо больше опыта, но очень важно, как это подать, как это объяснить детям. Почему мы от них требуем какие-то вещи? Почему мы не разрешаем какие-то вещи? А для того, чтобы мы могли правильно объяснить это своим детям, нужно хотя бы в своем, как бы это сказать, в своем сознании помолодеть. И вернуться в тот период, когда сами были подростками. И не надо мне объяснять, да мы же были нерелигиозные, мы не знали, что родителей надо почитать, а этим же объясняют. Господа, любой подростковый возраст – это восстание, это желание настоять на своем. Это убежденность, что я во всем разбираюсь лучше и лучше понимаю. И поэтому с подростком нужно разговаривать, выслушать его мнение, прислушаться, сказать, я тебя понимаю, я не согласна. Во-вторых, если у нас хорошие отношения, и мы в принципе дружим, то я рекомендую этим спекулировать. То есть я беру, конечно, это слово в кавычки, но я имею в виду искренне сказать, дорогие дети, дорогой мой подросток, сын, дочка, я не могу тебя ничего заставить. Но я хочу, чтобы ты поняла результаты своего поступка. Это как раз вот то, что я предложила этому папе, девица которого собралась в уехать с подругами отдыхать в Твери. Я спросила, или ее учебное заведение позволяет такие вещи. Кстати, хочу сказать, что все, что учебное заведение позволяет, нет никакого смысла с этим бороться, потому что друзьям это действительно позволяется. Но так как там это считают отрицательным, то я сказала отцу, все, что я могу посоветовать в этой крайне неприятной ситуации, это сказать две вещи. Первое, что вы очень просите этого не делать, потому что вы будете очень беспокоиться, если она сама, даже с другими девочками в другом городе, без взрослого, непонятно с кем, непонятно, кто к ним может пристать и так далее. И хоть она и уверена, что они самостоятельные, но вы сами этого боитесь и беспокоитесь. А второе, что если об этом узнают в учебном заведении и ее выставят, то вы ничего сделать не сможете и не будете ей оплачивать альтернативы этому учебному заведению. Потому что она своими руками приводит к тому, чтобы был риск того, что ее выгонят. Ничего больше ни сделать, ни сказать невозможно. Да, я полностью признаю нашу родительскую слабость. И во всех таких вещах я предлагаю именно так и разговаривать. Да. Ты можешь это сделать, я не могу тебя заставить этого не делать. Но, во-первых, я буду очень огорчена, мы будем очень огорчены, и я буду очень беспокоиться. И очень прошу не делать чего-то опасного, нехорошего и так далее. А второе, если ты это сделаешь, я не смогу защитить тебя от последствий. Потому что то, что мы делаем, это точно наоборот. Во-первых, мы кричим, я не позволю, я не допущу. А когда это все-таки да, происходит, то мы делаем все возможное и невозможное, чтобы ликвидировать неприятные последствия, и тем самым не даем жизни научить наших детей. Теперь, что касается религиозных учебных заведений, ишивы, учебы Торы и так далее. Господа, все, кто здесь со мной, это люди, которые пришли к вере в Бога сами. И мы хотим, чтобы наши дети соблюдали, потому что мы пришли к вере в Бога. Так это не работает. Мировоззрение человека надо построить. А для этого надо разговаривать с детьми, надо допускать, чтобы дети задавали вопросы. Не всегда у нас есть ответы. У нас для самих себя не всегда есть ответы. У меня сегодня был ужасно грустный день. В нашей хасидской общине, в одной и той же семье, умер от короны третий человек. И мы всей общиной уже месяц беспрерывно молились за выздоровление. И когда муж мне сегодня сообщил эту ужасную новость, у меня даже сил сказать «Баруху Даяна» и «Мэт» не было, и я долго плакала. И да, приходится себя собирать по новой, давать себе опять ответы и говорить себе, что Всевышний, он Всевышний, и он не обязан нам давать отчета за свои решения. Это взрослому человеку, религиозному, воспитанному в этом тяжело. О чем же говорить о подростках? У них всегда куча вопросов. А на любые религиозные темы. А им затыкают рты. Так надо, так правильно, нечего спрашивать. Нужно спрашивать, нужно искать ответы. Если мы сами не можем ответить, нужно сказать, давай вместе пойдем, спросим кого-то, с кем-то посоветуемся, поучим что-то. Теперь по поводу учебы. В прошлый раз я предлагала, и я продолжаю это предлагать, платить детям за то, что они будут учиться. сговориться о каком-то проекте учебном и оплатить его, может, не всегда деньгами, иногда премией, иногда деньгами, которые будут потрачены на что-то, о чем мы заранее сговоримся, то есть чтобы на эти деньги не были куплены вещи, с которыми мы абсолютно не согласны. Но тут же пришел вопрос, а мы не приучаем тем самых детей, что учиться надо только ради какой-то материальной пользы, а когда премии не будут, они не будут учиться. Так вот, у меня вопрос, а так они учатся? Мы все время заняты тем, как бы неправильно не приучить их себя вести, а они себя ведут правильно. Тогда иногда материальным примированием я могу добиться правильного поведения. А кроме того, если мы хотим, чтобы нашим детям действительно было важно учить, то давайте посмотрим, видят ли они хоть какой-то пример этому. Если мы хотим, чтобы у нас сын учился, то и папа должен учиться, и мама должна учиться. И если в ответ, но нам-то тяжело их с детства приучать, так, пожалуйста, давайте попробуем, сделаем хевруту наоборот. То есть, если мама скажет, знаешь, я не совсем уверена, что я хорошо знаю все галахот, как в шаббат надо правильно там делать то и все по домашнему хозяйству, давай выучим это вместе, объяснишь мне, я не всегда по книге понимаю, а за то, что будешь со мной заниматься, я тебе там что-то сделаю, это двойная мотивация. Одна, мы показываем, что маме важно или папе важно знать что-то, что они не знают, и что они хотят учить Тору. А второе, есть премия. А если наши дети видят, что папа-мама все это время сидят, так сказать, решатот хевратиот, то почему мы ждем, что дети захотят делать что-то другое и не сидеть в социальных сетях? Потому что им так в Ешиве сказали, а в Ешиве рассчитывают, что им папа с мамой сказали, как правильно. Так вот, личный пример – вещь необходимая. И я об этом говорила десятки раз. А сейчас мы все… Почему я об этом столько говорю именно сейчас в корону? Потому что все видно в увеличительное стекло. Так, мы были на работе, дети были в учебных заведениях, и дети не так четко видели, что с нами не гладко, а мы не так четко видели, что с детьми не гладко. А сейчас мы все оказались вместе. И мы видим друг друга гораздо больше часов. И в этой атмосфере мы можем больше ссориться и больше скандалить. А можем воспользоваться тем, что мы вместе, для того, чтобы построить более дружеские, более близкие отношения и донести до наших детей то, что нам важно. Не потому, что так соседи на это смотрят, и не потому, что скажет княгиня Мария Алексеевна, а потому что мы сами понимаем, что это очень важно, и изо всех сил хотим этого добиться. Так вот, если мы сейчас сможем приподнять себя от своих занятий и посвятить время детям, то у нас есть шансы наладить с ними отношения. А если мы этого не сделаем, то есть большой риск, что наши отношения испортятся гораздо больше, потому что есть катализатор. Окей, отсюда я открыта к вопросам.
Спасибо большое, Рабанит Цепора. Первый вопрос. Стоит ли говорить дочке о том, что ее поведение может повлиять в будущем на хорошее предложение для шедуха?
Вопрос, сколько лет девочке? Вопрос, что такое хорошее предложение? И вопрос, каково поведение этой девочки? Пока на эти три вопроса у меня нет ответа, я не знаю, стоит или не стоит.
Это история к папе. Это то, что вы рассказывали про пример с папой.
А, понятно. Смотрите, я не уверена по разговору с этим папой, что девочки, я же, как всегда, рассказала маленькую часть разговора. Что девочку очень сильно волнует такой престижный шедух. А поэтому угроза для нее абсолютно пустая. Кроме того, могу сказать очень многим родителям, если себя не помните, то я очень хорошо помню себя, хоть я и постарше большей части публики, говорящую фразу: если такая, как я есть, я ему не нравлюсь, то не надо вообще. И родители, которые эту фразу не помнят, то есть я ж в подростковом возрасте, мое я, это же идеал человечества. Кому я такая вот идеальная, свободная, передовая, умная, красивая и так далее не нужна? Да пошел он! Поэтому чаще всего это пустой разговор.
Спасибо большое. Я забыла всем сказать о том, что... о возможности поднять руку, и я включу микрофон, и у вас есть возможность уникальнейшая задать вопрос Рабанит и вступить даже в диалог и с уточнениями своих вопросов, просто выяснить все. И также есть возможность задать вопрос в чате, написать мне, я его озвучу.
Вот. А я, с вашего разрешения, попрошу перерыв на одну минуту. Я выключу свой микрофон на одну минуту.
Угу. А что-то... Только у меня я не вижу Рабанит, или еще кто-то не видит?
Окей, я с вами. Слышно, видно?
Да. Я сейчас выключу видео, потому что почему-то я вас не вижу. У вас микрофон, у вас включена камера?
Да, у меня включена и камера, и микрофон.
Странно, я вас не вижу. Ну, может быть, только я не вижу, я надеюсь. Хорошо.
Спросите другие.
Я тогда продолжу задавать вопросы. Сейчас я вам задам такой наш коллективный вопрос здесь с хайпы. У нас в шаббат возникла дискуссия. Потому что мы сейчас такая пора отпусков, и все ездят в всякие поездки. И дискуссия заключалась в том, стоит ли взрослых детей, подростков, тащить с собой. Вот мне пишут, что вас видно, но это что-то у меня значит. Стоит ли взрослых детей, несмотря ни на что... Да, я вот вас тоже вижу.
Я извиняюсь, я должна ответить на этот телефон, чтобы он не звенел все время.
Хорошо, конечно. Угу. Можно задавать? Вас не слышно.
Включить. Все, работает.
Значит, вопрос такой, то есть сейчас наступил такой возраст детей, когда им хочется... побыть самим дома или быть со своими друзьями. и им не хочется ехать с семьей. И у нас разделилось мнение, потому что некоторые говорят, что надо по-любому брать детей с собой, несмотря ни на что, у них останутся приятные воспоминания. И по дороге все решится. Даже если они делают вид, что им не нравится, все равно как-то это все сглазится. И семья есть семья. А вторые говорят, что надо уважать мнение детей, и вы же не можете их всю жизнь с собой таскать. То есть всегда наступит то время, когда надо отпустить. То есть если ваши дети не хотят быть с вами, надо их отпустить, и надо уважать это.
Окей. Дело неудивительно, что вы к общему мнению не пришли, потому что каждая сторона говорит очень правильные вещи. Но я думаю, что очень важно поговорить об этом с подростками и объяснить им, почему мы их насилуем, в кавычках. То есть объяснить, что нам очень важно и рамки семьи, и мы очень хотим немножко побыть вместе. И важно составить программу, в которой учитывает интересы подростков. И, может быть, если мы едем не очень далеко, то можно договориться, что подростки участвуют только в части программы. Во-вторых, не может быть и речи о том, чтобы они были предоставлены самим себе. Если они хотят пойти к каким-то своим друзьям, где мы знаем семью, и они будут находиться в семье, и будет за ними какой-то присмотр. Либо они там группа девочек с какой-то учительницей, или вожатой, мадриха, или еще кто-то хотят ехать сами. Это одно. А если они полностью предоставлены самим себе, то да, давайте будем старомодными родителями и скажем, мы боимся того, что на сегодняшний день происходит, когда молодежь развлекается экстремальными развлечениями. Ну, вот такие мои истеричные родители, так? Мы ж по ночам спать не сможем, если мы будем знать, что команда Бахура и Ешива уехала куда-то на 2-3 дня и лезут куда-то в горы. У нас же нет ни одного лета, когда, не дай бог, нет покойников. Так вот, мы родители истериканы, и мы боимся, чтобы дети развлекались сами. И точно так же мы боимся за девочек, которые сами, которые могут пристать. И да, вам, конечно, кажется, что вы умные, и вы с этим прекрасно справитесь. Но вот у нас такие дикие страхи. Если же есть какое-то молодежное развлечение, которое организовано с взрослыми людьми, и детям больше хочется быть там, и по датам это именно совпадает с нашим отпуском, я думаю, что стоит их отпустить, потому что с товарищами им интереснее. Если же это просто, ой, оставьте эти глупости, хочется побыть со мной, с подружками, ничего мы такого делать не будем, просто тогда, пожалуйста, постарайтесь порадовать нас, уделить нам время, мы хотим быть семьей, вы еще будете сами и так далее. Это неоднозначно.
Спасибо большое. Я задаю вопрос из форума. Шалом, спасибо за урок. Такая проблема. Сын 11 лет, сильно переболел полгода назад, лежал в больнице. Впервые ночевал один, испытал сильный стресс. Теперь до сих пор отказывается спать один, бросится ко мне, все равно веду его к себе, но укладываю часами. Иногда уже 2 часа ночи я валюсь с ног, а он не может уснуть, боится. Что делать? Как преодолеть стресс? Как приучить спокойно спать в своей кровати всю ночь? До этого спал один в комнате несколько лет. Проблемы начались после болезни. И еще вопрос. Мы живем в России. У нас в городке только растет число заболевших. Но школы открываются. Я боюсь его отправлять после такой тяжелой болезни. И точно знаю, что в нашей частной еврейской школе никто никаких мер соблюдать не будет. Домашнего обучения у нас в школе не существует. Что делать? Какой выход можно придумать в данной ситуации?
Окей, по поводу первого вопроса. Ребенок в посттравматическом состоянии. А существуют довольно удачные методы лечить посттравму, но необходимо обратиться к специалисту, психологу по посттравмам. Я не знаю, кто там, где вы проживаете, этим занимается, но я думаю, что сегодня можно найти ее онлайн. И с детьми методы чаще всего игровые, возможно, можно, и чтобы вы, родители, что-то делали по указаниям детского психолога. Но я думаю, что нужно вмешательство детского психолога, потому что речь идет о посттравме. Обычно я всегда говорю религиозного психолога, но так как посттравма совершенно не связана с религией, то я думаю, что может обойтись и без этого. Теперь, что касается школы, то, во-первых, я рекомендую посоветоваться с лечащим врачом, насколько велик риск в случае заражения короной. Потому что, в общем, считается, что дети коронавирус переносят очень-очень легко. Возможно, что для ребенка, который ослаблен предыдущей тяжелой болезнью, ковид опасен. Если врач будет считать, что опасность не больше, чем для обычного ребенка, то я думаю, что это маме придется преодолеть свою посттравму и отпустить ребенка в учебное заведение. Если вам скажут, что для ребенка это высокий риск, я очень советую обратиться в школу, поговорить с учителями о ситуации и сговориться, допустим, с кем-то из учителей, кто готов будет, скажем, давать 2 урока в день, по 45 минут, 1,5 часа занятий, давать какие-то домашние задания по предметам, по которым необходимо, наладить ребенку связь онлайн с товарищами. Сегодня это не так сложно. И если в школе поймут, в еврейской школе небольшой, частной, поймут, что ситуация для ребенка критическая. Я надеюсь, что они готовы будут проявить какую-то помощь и участие. Но об этом нужно просить, опираясь на то, что скажет врач.
Спасибо большое. Я задаю вопросы с форума. Вопрос касается ешеботников. У меня 2 сыновей в старшей ешиве, 16 и 18 лет. Ребята чувствуют, что много лицемерия со стороны учителей, рожь ешивы и так далее. Есть пропасть между молодыми ребятами и руководителями Иешивы. Они не интересуются тем, что интересно молодежи. Они также показывают личным примером. Говорят, что интернет нельзя, а своим детям интернет разрешают. Настаивают ребят учить Тору, а сами спят во время учебного седера. Как реагировать на такие комментарии сыновей? Чувствую, что есть пропасть между сыновьями и коллективом Ешива.
Скажу так. Во-первых, нужно, наверное, вообще в религиозной жизни самая тяжелая вещь, которая есть, это научиться понимать, что религиозные люди не являются проявлением Всевышнего и Торы во плоти. То есть, да, бывают религиозные люди, это очень грустно, особенно когда они занимают высокие посты, поведение которых далеко не идеально с религиозной точки зрения. И их пример, он не самый хороший. Вопрос, кого мы наказываем тем, что мы восстаем против них? Всевышнего, Тору, себя. Если же ощущение действительно невыносимое, то, может быть, надо подыскать другое учебное заведение.
Есть продолжение вопроса, пояснение, я бы даже сказала. При этом детям нравится в Ешиве, очень любят учиться и находиться в коллективе друзей, но учителей не воспринимают как наставников.
Окей. Если детям в Ешиве хорошо и учиться они любят, то они должны знать, что у них будет возможность найти людей более высокого духовного уровня. И, может быть, стоит и родителям самим подумать, с кем они бы их могли познакомить вне стен Ешивы, кто вызвал бы их у их детей уважение, желание к нему обратиться. Давайте разговаривать честно. Далеко не каждый преподаватель в Ешиве является воплощением того раввина, о котором говорит пророк, когда говорит... потому что ангел Всевышнего он. Далеко не каждый ангел. Среди них есть люди, интересанты, для которых религиозная жизнь может быть только карьера и так далее. И да, дети должны знать, что по жизни они иногда будут сталкиваться с такими людьми. Потому что само то, что человек вырос в религиозном обществе или даже продвинулся в нем благодаря своим способностям, еще не делает его духовным идеалом. Но можно поискать такой идеал среди других людей. И можно сказать детям, что со временем вы сможете подыскать себе другое учебное заведение, и которая вам будет казаться более, как бы это сказать, более правильным с воспитательной точки зрения.
Спасибо большое. Теперь вопрос такой, что вот за то время, что дети сидят дома, у них сбит режим, и взрослые дети перестают молиться дома. Когда идут в синагогу, все в порядке, а дома перестали молиться. Что делать?
Первым делом скажу так. посидеть всей семьей и поговорить о том, как плохо на нас влияет то, что день превратился в ночь, а ночь в день, насколько это разбалтывает, и попробовать создать какое-то семейное расписание. Я не предлагаю подниматься в 6 утра или еще раньше и бежать на Ватикин. Но теперь опять... Скажем, 4 раза в неделю встали вовремя и пошли на молитву, премия. Женщины, я сегодня к слову премия буду прибегать очень много, потому что, к сожалению, дети не воспитаны в такой духовности, что вот только разговоры о том, но ты же это должен по Галахе, на них хорошо действуют. Для этого нужен личный пример, очень сильный, очень убедительный, и без криков и возмущения, а настоящий пример.
Да. Но вот когда ты говоришь с ребенком, все в теории, все правильно, и он хочет утром встать, но когда ходит до дела вставать, то...
Так вот поэтому премия, она помогает. Угу. Кстати, премия не поможет тому, кому на это абсолютно наплевать, и он уже говорит, отвяжитесь, это не ваше дело. А вот там, где человек, в принципе, настроен положительно, но вытащить себя из кровати, напоминаю, что первый параграф Шулхан Аруха «Гидгабер ки ари» «Будь сильным, как лев». Для того, чтобы подняться утром, служить Всевышнему. Родители, дорогие, вы все сильны, как львы. Я, честное слово, нет.
Так появляется комплекс вины перед детьми, что если я недостаточный пример для них, значит, ну и что с них тогда спрашивать? То есть не хватает сил.
Тогда давайте вместе, вместе. То есть, да, я слаба, папа слаб, вы слабы, мы все слабы. Мы себя все стимулируем один другого. Давайте решим, какую премию мы даем папе, мы даем маме, мы даем детям. Так? Какие мы все молодцы, мы работаем над собой. Нет, мы не идеальны. Мы работаем над собой.
Спасибо. Теперь такой вопрос по поводу хамства детей. Есть хамство, а есть, когда это не хамство, а тебе просто ребенок достаточно взрослый, уже даже, может быть, старше, чем подросток. Говорит, что все, что ты... Начинает упрекать тебя и говорить, что, во-первых, это не твое дело. Но это можно сказать ведь по-разному. Можно сказать, как хамство, а можно сказать очень мягко. И это не будет хамством. А можно говорить родителям, что все, что во мне... Ну, как бы, ты меня еще и после этого спрашиваешь, после того, все, что ты мне сделал плохого, да, что у меня все неприятности из-за тебя, а ты теперь меня еще интересуешься моей жизнью. Или, например, ты раньше не интересовался, что это вдруг тебе стало интересно. То есть есть дети, достаточно взрослые, которые просто, ну, как бы убивают родителей. Они, ты не можешь с ними наладить диалог. Стараешься, а... Никак.
Да, это действительно. Во-первых, смотрите, в хамстве не может быть никакого диалога, поэтому, когда с вами разговаривают по-хамски, первое, вы говорите, извини, пожалуйста, в этом тоне я не имею никакого права разрешить тебе со мной разговаривать. Это бифней ивер аль тасим михшол, перед слепым не положи препятствия. Я не имею права допускать, чтобы ты со мной так разговаривал, разговаривала и грешил. Разговор прекращается, пока будем говорить по-человечески. Если же, извиняюсь, я хамством отвечаю на хамство, или наоборот, мое хамство первое, ты дурак, идиот, ты яйца курицу не учат, ты такой-сякой, то родителям в отсутствие ребенка рекомендую заглянуть в зеркало. Так? Интересно, где это мой ребенок понабрался такого разговора? Не у всех есть дети, которые набрались вне дома. В Израиле хамства хватает и не дома. Но в очень многих семьях родители глубоко убеждены, что родителю можно говорить детям унизительные вещи, а когда дети их говорят, то это хамство. Так вот, это хамство с обеих сторон, и хамство – это дурной способ вести беседу. Теперь, если начинаются обвинения, то я думаю, что родитель должен себя честно спросить. Его за что-то обвиняют. Есть в этих обвинениях правда или нет? То есть, есть дети, которые глубоко убеждены, что им все положено. Кстати, я думаю, что их к этому приучили, но мы сейчас на этом не будем задерживаться. Но если я уверена, что я давала своим детям то, что была способна дать в рамках моего воспитания, времени, характера, то, по крайней мере, чувство неполноценности испытывать я не должна. И тогда я как мама могу сказать, смотри, я старалась, насколько могла, возможно, у меня не все и не всегда или часто не получалось, но я старалась делать как лучше. Если же я знаю, что это правда, что то, что то, в чем меня обвиняют, это правда, что я действительно вспомнила, а долгие годы была занята совершенно другими вещами, то, может, пришло время сказать, смотри, я стала взрослее, и мамы тоже взрослеют, переоценила какие-то вещи, и мне теперь очень важно наладить с тобой контакт. И прошу прощения, если в прошлом мне это не было так важно. Я понимаю, что ты обижена. Но я искренне интересуюсь и искренне хочу помочь. Если ты готова простить, то дорога открыта. Я хочу разговаривать, я хочу что-то поменять. И даже если вам в тот момент ответят, а я уже ничего не хочу, и мне уже ничего не надо, и так далее, это неправда. Откипит, успокоится, начнет на другой день или через несколько дней разговаривать обо всякой ерунде вместо разговоров по душам, собственно говоря, ребенок говорит, окей, давайте нормализовывать отношения.
Это реальная история, что мама, когда сказала, что я не буду с тобой разговаривать, так, еще раз говорю, поясняю, речь идет о взрослой дочери, и сказала, что я не буду с тобой разговаривать в таком тоне, девочка год с ней не разговаривала.
Я предполагаю, что до тех пор они не были самыми близкими и дорогими подругами на свете.
Ну, там всю жизнь мама бегала за дочкой, всю жизнь. Пыталась быть хорошей, не могла ей угодить.
Смотрите, есть вторая крайность воспитания, одна крайность – это когда мы силком пытаемся заставить детей делать все как надо. Вторая – это когда мы пытаемся сделать детей счастливыми и балуем их бесконечно. Мой зять в последний шаббат, они были у нас, сказал, что это интересно, что в английском избалованный ребенок, a spoiled child, он же испорченный ребенок, так? То есть англичане понимают, что ребенок чрезмерно избалованный, он ребенок испорченный. И когда ребенок, который привык, что он управляет родителем, родитель вдруг вышел из управления, то реакции могут быть самые неприятные.
Спасибо большое. Вопрос такой. Вернемся к тому, как вы во время ответа на вопрос вы сказали про закон «Перед слепым не ставь препятствия». И спрашивает, как это применяется в момент грубости?
Как это? Я иду, умываю лицо холодной водой, чтобы мой тон был спокойным, выпиваю стакан холодной воды и на температуре ниже 36,6 говорю, я не согласна продолжать разговор в таком тоне. Мне это не подходит. Ты срываешься на грубость и хамство, а мне это неприятно.
Спрашивают, кто слепой в этот момент? Кто кричит?
Конечно.
Спасибо. Следующий вопрос. Когда девочка красит ногти, выходя из дома, причем в месте, где мы живем, это не принято. Дома она тоже это не видит. Учится в хорошем месте. Дома у меня нет проблем, когда она красила. Сегодня вдруг увидела ее на улице с черными ногтями. Была в шоке. При этом она знает, что так не ходят. Как реагировать?
Сказать, что меня удивляет, что ты делаешь вещи, которые не приняты. Что ты от этого хочешь выиграть? Ты хочешь быть красивой? Могу тебя, хочешь быть модной, я понимаю это, все это хочется. Но здесь, в нашем обществе, это воспринимается не как красивое, а как нарушение рамок. Поэтому скажи, пожалуйста, какова цель? Это первая часть. Теперь, если цель, а мне на всех наплевать, я хочу делать так, как красиво в моих глазах, и мне никто не будет ничего указывать, ничего не поделаешь, придется сказать, дорогая. Если потом будут неприятности там, где ты учишься, я тебя от них защитить не смогу. Причем, я рекомендую сказать, ты не допускаешь никакого греха. Нет никакого греха в том, что ногти выкрашены в черный цвет. Но когда мы живем в каком-то обществе, мы обычно ведем себя так, как там принято. Можно привести пример, что люди, которые заходят в синагогу, от них требуют положить кипу на голову, даже если они не религиозные. И лейгавдил, если люди хотят навестить мечеть, от них потребуют снять обувь. Это норма этих мест. И нет по Галахе никакого запрета снять обувь, когда ты хочешь зайти и посмотреть на архитектурные красоты мечети. Это уважение к чужим взглядам на жизнь.